Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие друзья! Снова вас приветствует «Лютеранская волна» из Петербурга. И сегодня гость нашей студии – пастор Михаил Шварцкопф, пастор общины Святой Анны Святого Петра, Петрикирхи здесь, в Петербурге, пробст Северо-Западного пробства Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России и ведущий нашей передачи. Я Алексей Колосов, викарий Северо-Западного пробства. И сегодняшняя наша встреча посвящена церковному году. Церковный год заканчивается. К концу церковного года, как и его началу, соответствуют определенные мысли, воспоминания, идеи. Так вот, Михаил, чем для нас важен конец церковного года?
Алексей, да, спасибо, что меня представил. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Конец церковного года важен своей тишиной, прежде всего. Что мы глубоко размышляем о смысле нашей жизни, о ходе нашей жизни, о жизненном пути. И еще, конечно, мы немножко повторяем вот это движение природы, что света становится меньше, может быть, вечера длиннее, чтобы действительно больше размышлять о главном. Конец церковного года показывает, что наше время, как все в нашей жизни течет, и что мы в этом времени должны находить свою связь с Богом и с ближним. Конец церковного года, конечно, это так, как любой конец периода, такое время, чтобы подытожить, что мы успели в этом церковном году, когда мы размышляем о его начале, первого адвента в конце 2020 года, первый адвент во время пандемии, что мы ожидали, что мы, значит, у нас были большие надежды, конечно, что в новом церковном году будет больше возможностей опять общаться не только через компьютер и через интернет, а чтобы больше встречаться. И вот теперь пришло время все продумать, что мы успели, в каком смысле мы действительно встречались с ближним и с Богом, и использовали мы ли для этого наше время, время этого церковного года, время воскресных богослужений, время библейских занятий, время наших молитв, или было много другое, что, когда мы поняли, что в 2021 году все-таки можно опять активизироваться и выйти на улицу, и выйти на заниматься важными делами, чтобы где находились вот эти дела важные, а где наша молитва, наши отношения с Богом и с ближним. На первом плане, на втором плане, вот об этом теперь будет время размышлять. И я всегда благодарен, что есть такое тихое время к концу церковного года, перед тем, что с новым адвентом и с новым Рождеством мы входим опять в новый цикл и тоже праздников и довольно такого время интенсивных эмоций. Сейчас мы можем немножко более спокойно, после Дня Реформации, это был последний большой праздник, потом еще веселый праздник фонариков с детьми 11 ноября. А теперь действительно начинается очень тихое время. Сегодня день покаяния и молитвы. В предыдущее воскресенье в Германии был день народной скорби. Мы вместе с генеральным консулом Германии мы молились у могил советских и немецких солдат, вспоминали войну, вспоминали, что мы все время скорбим, что есть такая трагедия, как война в жизни человечества, не только в Европе, а по всему миру, к сожалению. И перед нами воскресение вечности, раздумья, размышления о том, куда ведет наша жизнь и где остались те, которые ушли от нас в прошлом церковном году, вообще в прошлом, где они живут, как Бог их хранит в своем сердце и как они живы в наших воспоминаниях.
Расскажи, пожалуйста, когда появилась традиция отмечать День покаяния и молитвы? Какова история этого дня?
История всех этих особых дней в конце церковного года начинается в XIX веке в Германии. Там и вообще во всем христианском мире всегда были такие дни покоя, дни покаяния, как, например, во время огромных эпидемий, чумы, например. Там велись такие дни поста, покаяния, покуты, молитвы. И поскольку в жизни народа в течение одного года всегда что-то происходит, но трагичное, сначала в Пруссии в XIX веке ввели вот такой день покаяния и молитвы, а потом по всей Германии. И это такое прекрасно. Ну, когда этот день был еще государственным праздником в Германии, действительно был такой очень тихий день, там еще не начался шум предрождественский, адвентский, еще не совсем погрузились люди в грусть, поминовение усопших было впереди еще. И был такой день, вот среда, всегда среда, чтобы не путать с воскресеньями, а чтобы спокойно вот, думать, каяться, молиться в этот день. К сожалению, отменили эту традицию свободного дня в 90-е годы в Германии, но это сделали очень осознанно, потому что государство заботится о людях в домах престарелых и об инвалидах, за которым больше уход нужен, и это, конечно, дорого стоит, и все сказали тогда, давайте, наше население стареет, мы должны все-таки больше заботиться о слабых и старых, мы отменим этот день как государственный праздник, мы будем молиться по-прежнему, но будем в этот день работать именно в мысли о тех слабых в обществе.
Спасибо. Смотри, мы все практически интуитивно понимаем, что такое покаяние. Да? Вот в отношениях с нашими близкими мы понимаем, в чем будет заключаться покаяние в том или ином случае. Но если мы говорим о том, что в Иисусе мы находим безусловное Божье прощение, то зачем нам нужно покаяние перед Богом? Вот этот вопрос достаточно часто задают и упрекают в том, что в нашей лютеранской практике покаяние такая не очень очевидная вещь, она не очень видна в нашей вере, в таком повседневном свидетельстве, в богослужебной нашей практике. Что значит для лютеран покаяние?
Покаяние в лютеранстве очень важное понятие. Ты же тоже знаешь нашего бывшего конфирманта прошлого года, который очень любит цитировать первый тезис Мартина Лютера, что вся жизнь христианина должна быть покаянием. И это связано с первой проповедью Иисуса, который сказал: «Покайтесь, ибо близко Царствие Божие». Когда мы смотрим на этот текст в греческом оригинале, там написано «метаноэйте». Это значит «передумайте», надо передумать, надо заново продумать все, что касается твоей жизни, твоих отношений с Богом и с ближним, что я уже сказал сегодня. Это главный смысл покаяния. И когда мы осознаем, каковы наши отношения именно с Богом, тогда мы понимаем, что сами по себе своими силами не можем прийти к Нему. И поэтому именно Лютер сказал, что вся твоя жизнь может тебе, дорогой брат, дорогая сестра, показывать, что ты постоянно сам по себе находишься далеко от Бога, но что Он всегда хочет встречаться с тобой, что Он ищет тебя и что Он близок к тебе. Поэтому Христос сказал, передумайтесь, покайтесь, потому что в Нем уже Бог стал близок каждому из нас, и эту возможность близости Бога в моей жизни через Христа я могу не только осознать, а принять в реальность моей жизни именно через новый подход к Нему, к ближнему, что называется действительно передумать или каяться. Это Иисус имел в виду, это Лютер имел в виду. И когда мы на этом пути, тогда действительно мы понимаем, что Царствие Божие приближается к нам, потому что Бог это хочет, и потому что в Иисусе Христе Он это осуществляет, а нам остается только это принять. И это нелегко в том плане, что у нас круглый год очень много других занятий, и, конечно, очень редко, когда спрашиваешь человека, чем ты сегодня занят, ответит тебе: «Я в поиске Царства Бога». Хотя жизнь христианина именно должна быть таким поиском, таким покаянием, таким новым подходом, передумать в таком смысле. Это имеется в виду.
Можно ли сказать, что реформация сделала покаяние, переместила покаяние в зону личной ответственности человека? Потому что если мы посмотрим на средневековую церковь, на церковь поздней античности, мы увидим, что покаяние зачастую было очень важным публичным актом, церковным актом. А получается, ну, исследует из того, что ты сказал, что реформация сделала покаяние преимущественно внутренним актом, который просто не имеет какого-то значимого обрядового оформления и отражения в обрядовой жизни церкви. Но внутреннее покаяние по-прежнему остается необходимым условием христианской жизни, необходимым следствием того, что в твоей жизни Господь открыл себя.
Да, Он открыл себя, и я могу это принять. Но часто, вот, как я уже сказал, другие вещи нас отвлекают. И раннее христианство, и тоже наши братья и сестры в других церквях это тоже хорошо понимают или поняли тогда раннее христианство. Да? И они думали, если мы не делаем это публичным обрядом, тогда человек может потерять это из вида. Как всегда в лютеранстве, действительно, у нас большая ответственность, но и большая опасность потерять это из вида, что нам покаяние, новый путь, новый подход к Царствию Божьему нужны. И действительно, такой день, как сегодня, день покаяния, молитвы, должен служить поводом все-таки остановиться и думать о необходимости вот, принять Царствие Божие в мою личную жизнь. Поэтому действительно мудрость раннего христианства, мудрость других конфессий в том, что они делают важные внутренние процессы христианства публичным обрядом, чтобы во время обряда все вместе задумались и все вместе остановились. Все-таки Лютер говорил, если в этом есть, конечно, опасность, если я только делаю это публично, в общей молитве, тогда у меня опасность, что потеряю из вида главное, что Царствие Божие внутри нас начинается, если оно там не начинается, оно будет далеко от меня. Никакой обряд не может обеспечить близость Бога в моей жизни. Это знают все, абсолютно все христиане. Лютер только сказал, вот не делайте из этого такого обряда, который заслоняет вашу личную ответственность. И в Средневековье действительно была такая опасность в Западной Церкви, что действительно они много-много из этого потеряли. И Лютер сказал, тогда лучше осознавайте, что вся ваша жизнь должна быть таким принятием Царствия Божьего, значит, покаянием. И это опять ввело лютеран в такую сложную ситуацию, что если каждый день у тебя покаяние и молитва, ты можешь уставать, ты можешь тоже думать, ну да, я должен это делать всегда, значит, лучше завтра. И да, поэтому я очень рад, что все-таки в немецкой традиции мы открыли это заново для себя и определили один день именно к концу церковного года, когда мы больше размышляем о вечности, когда мы больше размышляем о правильности нашего жизненного пути, нашего пути с Богом и с ближним, чтобы немножко в этот день останавливаться и вот больше думать о том, что Лютер действительно правильно писал, вся жизнь христианина должна быть.
Ты мне напомнил рассуждение немецкого теолога и мученика Дитриха Бонхёфера о том, что Бог ведет человека по пути взросления. Ведет человека к тому, что вот такие вот какие-то напоминания, установки, требования становятся все менее нужными. Вот, например, как вот мы, будучи детьми, нуждаемся в том, чтобы нам напоминали о том, что нужно чистить зубы. Да? Взрослый человек делает это просто в силу внутренней потребности. Вот. Можно ли сказать о том, что современная лютеранская церковь доверяет вот этому взрослению человека?
Да, это можно сказать, и это надо сказать. Лютеранская церковь все-таки уверена, что церковь как учреждение, как институция не может в конечном итоге заставлять человека искать Царствие Божие, каяться, молиться. Это все человек может делать только сам. Потому что если есть какие-то церковные законы, предписания и прочее, это всегда может вести человека в заблуждение, что вот у меня же есть это... Мама, которая заботится о моих зубах, я сам не должен их заботиться, и о Царстве Божьем заботится церковь, и еще священники есть для этого. А у меня совсем другая жизнь, обо мне заботятся, и когда нужно, напоминают. Это действительно ведет человека в такую ситуацию, что я вижу тоже у лютеран довольно часто, что присутствие пастора для многих людей является поводом думать, например, о своих грехах и о том, что когда я был последний раз в церкви и так далее, и так далее. Это для этого не существует пастор. Это христианин, крещенный христианин, который находится в дороге в Царстве Божьем, должен сам об этом заботиться. И когда увидит пастора, единственная правильная мысль у лютеранина должна быть, вот это такой верующий человек, как я. Надеюсь, что он делает и кается, и молится так много, как я.
Дай Бог, чтобы так было. Но, опять же, позволь вспомнить Дитриха Бонхёфера еще раз. Он описывал, рассуждая о покаянии, такой интересный феномен, как дешевая благодать. Что это такое и вообще возможна ли она как таковая? Вот я, например, считаю, что дешевая благодать невозможна. Если человек верит, да, если он испытывает переживает хоть какую-то связь с Богом, то он прекрасно понимает, что то безусловное прощение, которое нам открыто в Иисусе Христе, оно никоим образом не устраняет те удары и ту боль, которую нам причиняет закон. Потому что мы не можем жить так совершенно, чтобы избежать этих ударов, этой боли. Даже если эти удары перестанут быть внешними, да, допустим, ну вот я буду жить так аккуратно, чтобы формально ничего не нарушать, то эта боль просто перейдет внутрь. Вот возможно ли вообще дешевая благодать? Да? Что это такое и возможно ли она, с твоей точки зрения?
Пример Бонхофера показывает, что она, что такой благодати нет просто. Потому что человек, который уповает на Божью благодать и на близость Царства Божьего в своей жизни, он всегда будет страдать, когда причиняет боль ближнему или всему творению, когда есть войны, и, к сожалению, постоянно где-то на нашей земле есть какая-то война ужасная, когда есть голод, когда есть нищета. Человек, который уповает на Божью благодать, никогда не закрывает глаза перед проблемами, нашего общества. И поэтому благодать у него со всеми будет дешевая. Если думать о Боге как о неком бухгалтере, который считает грехи и своей благодатью, а он потом их вычеркивает в своей бухгалтерской книжке, это была бы дешевая благодать, но это дешевый образ Бога просто, и который не может соответствовать Творцу неба и земли и моей собственной жизни и вашей. И поэтому у нас всех не может быть такая идея, вот он вычеркнул наши грехи и все. Нет. Он вычеркнул грехи, да, и это не в бухгалтерской книжке, а во время распятия на кресте. И когда мы видим это, мы понимаем, что какой ценой мы спасены. И это будет начало, всегда новым началом такого пути с Богом, который ведет нас глубокое переживание того, что нужно нашему миру, ближнему и мне самому. А мне самому, прежде всего, будет нужна молитва, будет нужна глубокое погружение в Божие присутствие в нашей жизни, как я уже сказал, в Царстве Божие, которое начинается здесь и сейчас. И тогда, когда я нахожусь в этом поиске Царствия Божьего, тогда ничего дешевого в этом нет. Потому что мы видим у Бонхофера, который не мог молчать, когда строилась эта ужасная гитлеровская диктатура в Германии. Он вынужден был сопротивляться. Именно потому, что он, как лютеранин, уповал на Божью благодать, он не мог молчать. Он не мог спокойно сидеть и смотреть, как убивают других людей. Он был призван, как все верующие христиане, действовать против этой ужасной диктатуры. И когда благодать Божья становится таким новым началом для меня, тогда путь, который ведет нас дальше через покаяние, через молитву и через дела в пользу ближнему и всему миру вокруг, тогда это никогда дешево не обойдется.
Михаил, ты упомянул сострадание, участие в нуждах и страданиях ближнего. И в связи с этим мне вспоминается история, которую описывал Эли Визель, еврейский американский писатель-публицист, о том, что он видел, будучи узником Освенцима, как эсэсовцы-охранники вешали ребенка, и узников согнали смотреть на все это. И нельзя было отворачиваться. И тогда кто-то сзади спросил, а где же в этот момент Бог? Ребенок ужасно страдал и не мог умереть быстро. Где же Бог? И вот Эли Визель пишет о том, что ответ он услышал внутри себя. Вот Бог там сейчас, на этой виселице. Так вот, к чему я это вспомнил? К тому, что мы можем спросить себя, А что значит покаяние сейчас? Вот покаяние после Освенцима.
Угу, угу.
Что ты можешь по этому поводу сказать нам?
Я, в принципе, что я думаю, уже сказал, но если добавлять этот ужасный исторический опыт, которая действительно не единственная трагедия в истории человечества, массовое убийство людей, геноцид, лагеря, к сожалению, были не только в гитлеровской Германии. А после того, что мы осознали это, и действительно опыт Освенцима, конечно, сильно влияет на именно лютеранское богословие, тогда надо к тому, что я уже сказал, только это добавлять. Это придает больше веса просто моим размышлениям, потому что я понимаю, что Бог прошел через все эти ужасные страдания, что Бог страдал со своим сыном на кресте, чтобы с ним вместе пройти все человеческие страдания. И тогда больше просто усиливается мой внутренний императив, что я лично должен заботиться, поскольку у меня есть сейчас с Богом, поскольку близко Царствие Божие, поэтому тем более, что должен лично заботиться о ближнем. И это значит, чтобы не допускать вот такие ужасные вещи. Опять, это пример Бонхофера. Он это сделал, он заботился, он делал, что мог. Он стал мучеником из-за этого. И мы знаем, что есть... Но именно 20 век полный мучеников, если только вспоминаем о мучениках нашей лютеранской церкви в Советском Союзе. Действительно, там люди были готовы ради своей веры, и вера опять – это связь с Богом, это начало Царствия Божьего. Ради этой связи, ради поиска Царствия Божьего они были готовы жертвовать своей жизнью. И тогда, конечно, и когда я смотрю на этих мучеников, именно мучеников тоже 20 века, просто для меня еще, может быть, более понятно или более резко становится переживание того, что я, как христианин, уже переживаю 2000 лет, когда я смотрю на распятие Христа.
Правильно ли я тебя понял, что с одной стороны реформация сделала покаяние, переместила покаяние в зону личной ответственности человека, но с другой стороны, вот все события последнего столетия четко показали, что у покаяния в лютеранском понимании есть глубокое социальное измерение. То есть покаяние не только в зоне личной ответственности, но покаяние должно иметь и некий очень значимый, и очевидный, и эффективный социальный аспект.
Да, всегда будет иметь такой аспект, тем более, как я уже сказал, сегодня день покаяния и молитвы, и главная христианская молитва – это «Отче наш». А «Отче наш» – это молитва наша, совместная, со всеми братьями и сестрами на свете. И когда мы смотрим на их страдания, и когда смотрим на всех людей, которые страдают в этом мире, тогда мы просим, да придет Царствие Твое. Да? И мы просим, чтобы это Царствие Божие пришло, чтобы спасти человечество от насилия, от угнетения, от эксплуатации, от всех этих ужасов, которые мы видели с особой остротой в 20 веке. И тогда я понимаю, да, я молюсь как это написано в Нагорной проповеди, как Иисус это сказал в 6 главе Евангелия от Матфея. «Я молюсь один». Это моя внутренняя ответственность, покаяние мое, молитва моя. Но о чем я молюсь, это касается всех. И после молитвы я не могу иначе, чем выйти ко всем и смотреть на братьев, сестер и спрашивать, в чем я могу участвовать, где я могу помочь, где я могу спасти человека, зная, что такая помощь и такие действия, они не сами по себе наводят Царствие Божие на этот мир. Царствие Божие не делается нашими руками. Бог посылает это Царствие, Бог его делает. Но мы осуществляем принятие этого Царствия Божьего в человеческой жизни. Сначала в моей, когда я молюсь, когда я каюсь, а потом в жизни других людей, которых Бог сотворил, как и меня, и которых Он хочет спасти, как Он спас меня по Своей благодати.
Вот очень замечательно ты сказал о том, что Бог осуществляет среди нас свое царство, и это царство переживает свое становление, в том числе среди наших страданий, среди той боли, холода и тьмы, которыми наполнена наша жизнь. И отчасти это царство осуществляется и нашими руками. Давай пойдем дальше. Есть еще такой вопрос. Вот когда мы говорим о покаянии, первое, что приходит в голову, что вспоминается проще всего, это пост. Да, мы живем в православном окружении, большая часть жителей нашей страны так или иначе себя ассоциируют с православием, а там пост, постные практики разного рода играют очень важную роль. Но что такое пост для современного лютеранина?
Это очень интересный вопрос, потому что Лютер не очень сильно поддерживал после реформации идею поста. Он много постился как монах. Он, для него аскеза была таким путем к Богу. И этот путь, так он, как Лютер это описывает, ввел его в заблуждение, в тупик, и поэтому Лютер рекомендовал делать пост не важным духовным делом для христианина. Частично он был абсолютно даже против поста. Современное лютеранство отходит опять от этой немножко односторонней позиции. Мы понимаем, что пост, но отказ от моментов моей обычной жизни, это может быть пища, это может быть алкоголь, это может быть какие-то развлечения, как постоянно слушать музыку, например. Вот такие моменты, они могут отвлечь от молитвы, от именно от поиска Царствия Божьего. И когда мы во время поста отказываемся от таких нам привычных элементов нашей жизни, вдруг появляется больше времени, чтобы вот заниматься такими размышлениями. И это нам действительно в пользу. И теперь, можно сказать, мы современные лютеране опять открываем для себя важность духовных практик, которые были в начале христианства. Католицизм средневековья просто слонял вид на них, и Лютер был вынужден бороться против обрядности средневековой католической церкви. И, конечно, в этом конфликте было важно всем сказать, что наше спасение не зависит от поста. Но это, как ты, конечно, так хорошо знаешь, как и я, это повторение нашего первого вопроса. Да? Если покаяние – это не покаяние за отдельный грех только, но поиск нового пути, начала Царствия Божьего в моей жизни, тогда и пост может служить такому началу, такому поиску, но не мой поиск делает, не делает Царствие Божие, не пост не делает Царствие Божие, но Бог это все делает. Нам только пост, молитва, покаяние дают возможность это восприять и принять в мою личную жизнь. Таким образом, пост, конечно, имеет смысл в смысле вот постоянного покаяния, в смысле осознавания близости Царствия Божьего и возможности вхождения в него по одной благодати Божьей. Пост просто помогает тебе, мне, вам лично в это время, в конце церковного года, больше думать о вечном, как говорится так прекрасно по-русски, но на самом деле вечно – это сам Бог и Его Божье Царство, которое должно начинаться, как я уже сказал, в нашей жизни. Если этому служит отказ от определенных привычек, это только хорошо. Так мы лютеране смотрим это. Ну и опять, это индивидуальная ответственность каждого лютеранина, поскольку только ты сам можешь знать, что тебе мешает молиться, что отвлекает от мысли, от Царствия Божьего. Вот и такие вещи можно, по крайней мере, временно оставить, чтобы действительно было больше времени и духовных сил тоже. Если это отказ от определенной пищи, тогда надо, конечно, всегда смотреть тоже на здоровье. Не каждый может себе позволить проголодать целый день. Потом смотрите на опыт опять братьев и сестер из других конфессий. Там не каждому позволено поститься в смысле отказа от пищи. Человек должен быть здоровый, только взрослый человек должен поститься, не дети, не подростки, пожалуйста, это все не имеет смысла, это очень вредно для человека, и это не приближает тебе Царствие Божие, если ты делаешь что-то против твоего создания, твоего тела или тела других, это не пост. Пост – это действительно освобождение от каких-то отвлекающих мыслей, которые заслоняют тебе взгляд на то, что вот уже начинается Царство Бога внутри вас есть.
Ну, то есть получается, что для лютеранина пост – это достаточно творческий процесс, в ходе которого мы стараемся убрать те препятствия, которые не позволяют нам видеть наши собственные нужды, да, в том числе, в первую очередь, духовные нужды. И, во-вторых, может быть, самое главное, все-таки, наверное, во-первых, а уже личное, во-вторых, видеть нужды и потребности нашего ближнего. Угу. Вот, потому что мы часто замыкаемся в своей раковине, в своей какой-то лакуне привычного, и многие вещи проходят мимо нашего взора. А эти вещи именно могут делать нас христианами, да? А если мы говорим о том, что покаяние – это, среди прочего, это деятельное участие в жизни наших ближних, то задача нашего поста – это убрать как раз те элементы, те привычки, те зависимости, которые мешают нам видеть нужды наших ближних. И в этом, да, как мне кажется, у нас широкое поле деятельности и огромнейший творческий потенциал. То есть для лютеранина, в лютеранской жизни, как мне кажется, почему пост не очевиден? Потому что это личная, творческая и неформализованная вещь, да, в отличие от того, как смотрят на эти другие церкви, когда в первую очередь, если ты постишься, да, ты должен удовлетворять какому-то списку формальных требований. Нет, у нас этого нет. Это личное творчество во имя того, чтобы Царство Бога проявилось здесь, на земле, в первую очередь, в наших отношениях с другими людьми. Ну, вот мы поговорили о покаянии вообще, вспомнили пост. Но ведь у нас же день сегодняшний – это день покаяния и молитвы. Мы плавно переходим к следующему вопросу. Что значит для нас, для лютеран, молитва? Почему? Я об этом спрашиваю. Казалось бы, мы все опять же интуитивно понимаем, что такое молитва. Да? Вот спроси человека, что такое молитва. Он не может объяснить, но чувствует, что это такое. Но тем не менее, вот что, например, меня смущает. Если я молюсь, да, а я молюсь, потому что меня, как правило, что-то не устраивает, значит, я что-то хочу изменить. Да? Хочу изменить в себе, там, в окружающем мире. Хочу изменить в Боге. И вот чаще всего мы молимся именно по этой простой причине. Но как вот эти мои ожидания соотносятся с суверенитетом Бога? Разве молитва не является способом изменить мою реальность через Бога? И таким образом-то получается, что Бог сам по себе является управляемой реальностью. Можно ли тогда говорить об этой реальности как о Боге? И что такое тогда вообще молитва для, вот, для нас, для лютеран хотя бы?
Вопрос об изменениях в самом Боге, конечно, нам недоступен. И, конечно, об этом есть такой прекрасный спор между нами с тобой. Потому что если молитва является вот беседой с Богом, тогда было бы для меня лично всегда неприятна мысль, что Бог это воспринимает без всяких изменений по своей стороне. Но я с этим совершенно спокоен, потому что я и так не могу это увидеть и не узнаю, в каком смысле это может произойти. Это опять человеку недоступно. Но молитва связана с Богом еще опять таким способом, который назван в Нагорной проповеди. После шести антитезисов Иисус обобщает, как мы, христиане, должны жить. Мы должны быть совершенны, как Отец наш Небесный.
Совершен.
Да? Это последнее предложение 5 главы Евангелия от Матфея. И если человек читает это Святое Евангелие только до конца 5 главы, он остается в отчаянии. Но Иисус не оставляет нас там. Он дальше говорит о посте, о милосердии и молитве. Таким образом, мы понимаем, что нашим духовным подходом и особенно нашей молитвой мы что-то с этим делаем, что мы должны быть совершенны, как Бог совершенен. И я это называю обычно так. Молитва – это наш личный момент совершенства. Когда я молюсь, чтобы пришло Царство Бога, когда я молюсь, чтобы исполнилось воля Божья в моей жизни, когда я молюсь, чтобы я мог жить так, как Иисус сказал, да, в этих антитезисах, первую помните, да, сказано «не убивай», а я тебе скажу, если ты уже огорчаешься ближним, уже ты должна, вот, тебя должен подать в суд против тебя. И, значит, ты даже любое огорчение – это уже такой момент в твоей жизни, где ты грешный. И когда мы это читаем в Нагорной проповеди, конечно, главная наша молитва всегда будет о том, чтобы мы могли жить по воле Божьей, как она выражается именно в Нагорной проповеди. И тогда, конечно, есть большое согласие абсолютно между нами, что это, цель такой молитвы – это изменение в самом себе. И что я молюсь Богу об этом – это не манипуляция через Бога самого себя, Но это мое доверие к Нему, которое через Иисуса Христа сказал: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». Если вы это переживаете глубоко, эту мысль Христа, тогда в молитве вы будете повторять именно ее. И тогда у вас выстроится совсем другая связь с Богом. Вы видите Бога в своем совершенстве, но Его совершенство – это не что-то философское, далекое. Это совершенство твоего Небесного Отца. И твой Отец Небесный любит тебя. Он по своей благодати спас тебя. И когда я в молитве это осознаю, это как будто я приму Его руку отцовскую, которая хочет меня вытащить из моих грехов и из моей поверхности, или из моей суеты, которая отвлекает от Царствия Божьего, от ближнего. Если я даю мою руку Ему, тогда это уже Его вечная воля спасти меня становится совершенно осуществимо в моей жизни. И это действительно, можно сказать, в молитве, это главное, это дело спасения моего, а через меня потом опять осуществление начала Божьего Царства в моем окружении, в моем мире. И в этом и это путь Божьему совершенству, где Он не хочет остаться один. Он нас приглашает в это Божье Царство и хочет, чтобы мы приняли Его приглашение. И молитва – это такой совершенный момент принятия Божьего приглашения.
То есть, можем ли мы сказать, что говорить о молитве как о просьбе, да, или как о благодарности, ну, это просто значит искажать или уменьшать смысл молитвы, да? Если я правильно понял, ты говоришь о том, что молитва – это в первую очередь соприкосновение с Божественным, такое таинственное, можно сказать, мистическое соприкосновение с Божественным, в котором мы используем, конечно, наши слова, да, и наши простые человеческие понятия, но в первую очередь это именно соприкосновение. В этом соприкосновении мы находим силы для того, чтобы изменить мышление, да, переосмыслить свою жизнь. Помнишь, вначале мы говорили о том, что покаяние в греческом тексте Нового Завета обозначается словом метаноя, да? Так вот, молитва становится той отправной точкой, опираясь на которую осуществляется изменение наших мыслей, изменение нашей жизни, да? То есть, соприкоснувшись с Богом как с Отцом в молитве, так таинственно и неформально, мы тем самым открываем для себя, во-первых, потенциал для того, чтобы действовать на пользу ближних и самих себя. И, во-вторых, для того, чтобы в нас постоянно крепла вера, потому что молитва как соприкосновение с Божественным постоянно напоминает нам о реальности Бога в нашей жизни.
И принимает ее в мою жизнь. Да. Это молитва. Поэтому это момент совершенства. Да.
У нас остается не так много времени, но тем не менее впереди у нас, как ты упомянул в самом начале передачи, воскресение вечности, вот буквально следующее воскресенье. Да? Расскажи об этом дне.
Да, этот день тоже возник в 19 веке в Германии, потом окончательно его место положили на конец церковного года в лютеранстве, опять в Германии. Оттуда это приняли все лютеране, которые сильно выводят свое существование из немецкого лютеранства. И таким образом у нас есть такой день в конце церковного года, когда мы думаем о конце человеческой жизни. Жизнь на этой земле, жизнь наших близких, которые ушли к Господу. И сначала это было задумано так, что это было после войны, чтобы могли думать о павших солдатах в течение всего церковного года. Потом это и изменилось. Мы начали думать о всех братьях и сестрах, которые ушли к Господу в течение вот этого церковного года. И это обычно в Германии до сих пор так, да, в деревенской общине, где я служил долго, это означает, что поминовение короткое, там 5 имен в церкви, в конце церковного года в маленькой деревне, да. А в России добавляются имена всех, которые мы хотим упомянуть в особый день. А такой день в лютеранстве действительно есть только один главный. Это воскресение вечности. Вечность, опять, когда мы смотрим на Новый Завет, вечность – это новая жизнь с Богом. Это тоже находится здесь и сейчас в виде Царствия Божьего. И мы знаем, наши близкие совершенно там в этой Божьей любви.
Спасибо тебе, Михаил, за то, что ты был сегодня с нами, за то, что мы слышали столько утешительных слов. Надеемся, что это наша не последняя встреча, а одна из многих предстоящих. Спасибо вам за внимание, дорогие сестры и братья. С Богом.
С Богом.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.